Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Андрей Афанасьевич Кокошин. Человек достаточно известный, очень известный. Но, Андрей Афанасьевич, честно говоря, я, когда готовлюсь к передаче, я не лезу в интернет посмотреть, так сказать, информацию, чтобы не быть индуцированным. Поэтому скажите просто, кто вы сегодня по вашим должностям?
Сейчас я депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Ну и параллельно я занимаюсь научной деятельностью. Я являюсь академиком-секретарем отделения общественных наук Российской Академии Наук.
И я тогда то, что я помню, что в свое время вы были секретарем Совета Безопасности.
Так точно.
Что, по-моему, сегодня воспринимается как некий нонсенс, потому что вы не силовик. Совсем не силовик, а при этом секретарь Совета Безопасности. Это как-то вот... Как вас угораздило тогда?
Ну, среди секретарей Совета Безопасности были не силовики, были бывшие партработники, был и бывший спикер Государственной Думы, и был перед этим занимавший пост министра иностранных дел Игорь Иванов. Так что разные были варианты.
Андрей Иванович, а как вам кажется, не имея в виду никакие конкретные персоналии, никакие конкретные имена, а как вам кажется, для нашей страны секретарь Совета Безопасности это должен быть дипломат, историк, силовик, экономист?
Вы знаете,
Я на что намекаю? Где сегодня большая опасность?
Я думаю, что вопрос выбора секретаря Совета Безопасности – это такое довольно индивидуальное решение высшего государственного руководства. Я просто достаточно хорошо знаю, как работают механизмы селекции применительно, например, к посту помощника или советника президента по национальной безопасности в США. Который является в какой-то степени аналогом секретаря Совета Безопасности в Российской Федерации. Или есть секретарь Совета Безопасности в Индии. Я помню, когда индусы создавали и очень интересовались нашей именно моделью, и ко мне приезжал первый секретарь Совета Безопасности Индии, господин Мишра. Я делился с ним нашим опытом. И честно говорил о том, что у нас удается сделать, а что не удается. В американской истории, которая самая, наверное, богатая, у них такая структура, Совет национальной безопасности существует с 1947 года, у них на этом посту были самые разные люди. От гарвардского профессора Киссинджера до какого-нибудь малоизвестного юриста, который был там юристом, обслуживал интересы компании автомобильной промышленности. Так что, и, кстати, был очень неплохим помощником или советником по национальной безопасности. Это был такой Сэнди Бергер в администрации Картера.
То есть вы считаете, что это, в общем, вопрос личных качеств?
Да, вопрос личных качеств, вопрос соответствия этого человека той модели, которую выстраивает тот или иной президент Российской Федерации, а не того, чтобы там он был или не был бы выходцем из спецслужб там, или из военных. Был прилично, например, помощником по нацбезопасности Колин Пауэлл, известно, который был профессиональный генерал. Брент Скаукрофт был профессиональный военный, известный.
Вам же наверняка известно, что есть такое понятие профессиональная деформация. Никогда военный не будет мыслить так и в тех категориях, каких мыслит гуманитарий. А гуманитарий никогда, я имею в виду там историк, например, а историк никогда не будет мыслить так, как будет мыслить юрист. Это разные стилистики мышления.
Ну, в какой-то степени это так, но я знаю и в нашей стране, и за рубежом немало военных, которые были способны мыслить и такими категориями макрополитики, и неплохо разбирались в экономических вопросах. Но дело не только в том, какого типа человек, с каким образованием, с каким жизненным опытом, с какой профессией придет на пост именно секретаря, скажем, Совета Безопасности у нас, а дело в том, как в целом выстраивается конфигурация власти. Если взять, опять же, американские аналоги, если там, скажем, приходит на пост помощника по национальной безопасности ученый, и такое было в американской практике не раз, то как бы на посту главы внешнеполитического ведомства либо известный политик, либо профессиональный дипломат.
Некий баланс.
Некий баланс, да. И обязательно, конечно, присутствует в верхнем эшелоне власти в той или иной форме, конечно, профессиональные военные, встраиваясь вот в эту вот командную цепочку от президента Верховного Главнокомандующего. И мы это тоже должны учитывать. Иногда это у нас получается по факту, иногда это получается в результате некого замысла.
Хорошо. Тогда вот какой вопрос вам, как бывшему секретарю Совета Безопасности. Эта тема периодически у нас возникает. Сформулирую так. А нам в НАТО, нам, России, в НАТО, надо вступать?
Знаете, я много над этой... над этим вопросом думал, и как исследователь, как ученый, и как практик политический, я глубоко убежден, в общем, в том, это убеждение основывается просто на знании истории НАТО, того, что оно собой представляет, и на понимании наших долгосрочных национальных интересов, особенно интересов национальной безопасности, что нам на всю обозримую перспективу членство в НАТО совершенно не нужно. У нас много разных несовпадающих интересов, есть и конфликтные интересы. И мы все-таки такое государство, которое вполне способно быть достаточно самостоятельным, действующим игроком на мировой арене. Я вот в свое время ввел понятие «реальный суверенитет». Это понятие, которое распадается на целый ряд компонентов, определяющих, действительно, является ли государство реально суверенным в мировой политике или нет. Вообще, во всей истории мировой политики реальным суверенитетом всегда обладало очень незначительное количество государств.
На самом деле, видимо, если вместо термина «реальный суверенитет» поставить термин «сверхдержава»,
нет,
то
не совсем.
Совпадет, наименование стран совпадет.
А нет, нет, Михаил Юрьевич, не согласен. Сверхдержав в истории было только две. Нет. По строгому определению, так сказать.
Римская империя была сверхдержавой?
Да, но рядом не было ни одной другой сверхдержавы.
Одновременно две.
Если брать конкретную систему мировой политики на протяжении, там, скажем, нескольких десятилетий, столетий и так далее, скажем...
Хотя нет, вы знаете, простите, я не историк, мне с вами очень трудно спорить, но так, по моим поверхностным знаниям, был момент, когда было три сверхдержавы. Это Великобритания, Франция и Германия. Я бы сказал, конец 19 века. Вот было три сверхдержавы.
Ну, тогда они назывались великие державы, но наряду с ними была и Российская империя, была и Австро-Венгерская монархия. В общем-то, выглядела ну, таким же игроком, хотя она была и дряхлеющая там. И...
Андрей Иванович, смотрите, вот мы сейчас вернемся к тезису, надо, не надо вступать в НАТО, но скажите мне, пожалуйста, сколько лет воевали приблизительно между собой, скажем так, Франция и Великобритания?
В Франции борьба за гегемонию в Европе между Францией и Великобританией велась...
Ну, лет 300.
Ну, не совсем так. Была Столетняя война, потом как бы она ушла немножко в тень. Ну, в общем, можно сказать, что лет 300 противостояние продолжалось, потом оно прекратилось. В Крымскую войну они выступили против нас вместе. Да. И с тех пор они были союзниками.
Германия и Франция сколько времени противостояли?
Ну, сравнительно недолго.
Ну, лет 200.
С 1870 года франко-прусская война. По
1945.
Да.
Хорошо. А вы сегодня можете представить себе военный конфликт между Францией и Англией? Или Францией и Германией?
Ну, понимаете, какое дело? Я же не говорю о том, что мы, так сказать, должны мыслить категориями конфронтации, конфликта между Россией и европейскими государствами. Надо просто понимать, что НАТО
такая очень своеобразная организация, которая действительно ограничивает существенно реальный суверенитет входящих в нее членов. Там единственное есть государство, обладающее всеми атрибутами реального суверенитета, это единственная сверхдержава на сегодняшний день, это Соединенные Штаты. Определенными компонентами реального суверенитета обладает Франция. Вот если мы возьмем Великобританию, то в военном отношении она гораздо больше зависит от США, в той же ядерной сфере, чем Франция и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос вступления России в НАТО – это вопрос утраты определенной части нашего реального суверенитета.
Любая медаль имеет две стороны, даже самая большая и самая золотая. Я понимаю прекрасно, что вступление в любую международную организацию влечет за собой утрату части суверенитета. Есть область, в которой мне чаще приходится сталкиваться, это судебная, ЕСПЧ. Наше вступление в Совет Европы, естественно, повлекло за собой частично, можно так говорить, утрату части суверенитета в плане, так сказать, там, судебных решений. Да? Но, тем не менее, никто сегодня не оспаривает целесообразное вступление в Совет Европы. Продолжу свои вопросы. Скажите мне просто, на сегодняшний день большая опасность исходит для России от НАТО или от Китая?
Ну, вы знаете, я бы так не стал противопоставлять. Вот, и вообще современная как бы система оценки угроз, она в значительной степени сводится не к формулированию угроз, а тому, кстати, учат в том числе наши западные партнеры, оппоненты, она сводится к оценке вызовов. Прежде всего. И не столько речь...
Я тоже люблю играть словами.
Предпочтительнее играть не об угрозах, а о вызовах.
Окей. Да. Тот же самый слон, только...
Да.
Вопрос вот в чем. Я что-то не очень себе представляю, скажем так, территориальную экспансию французов, англичан или даже финнов на российской территории. Зато прекрасно знаю про территориальную экспансию китайцев на Дальнем Востоке.
Ну,
не когда... китайцев, не китайского руководства, я имею в виду, а гастарбайтеров, населения.
Мы немножко как бы здесь, да, тут не надо тоже эти термины употреблять, когда они не соответствуют той реальной ситуации.
Скажите
мягче.
У нас
есть проблема как бы недостаточно высоких темпов, так скажем, роста нашей экономики на Дальнем Востоке и в Сибири перед лицом быстро растущей экономики Китая.
Так? Как вы изящно перевели на русский язык слово опасность, угроза, вызов.
А вот хотите. Вы знаете, не надо, как говорится, употреблять в суе угроза, там, скажем, сразу угроза, она психологически подсознательно сразу введет в действие механизмы задействования военной мощи.
Не-не-не-не.
Противостояние, так сказать, этой угрозы. А вот нас,
я
считаю, главный вызов, он в экономической, в социальной, в социокультурной сфере, если взять Дальний Восток. Понимаете? И, соответственно, нужно и подбирать инструменты. Не надо забывать, конечно, о том, чтобы мы там имели адекватную военную мощь, и там достаточно общая сложная обстановка на Дальнем Востоке, там конфликтная ситуация на Корейском полуострове. Это большая проблема, кстати говоря, реальная проблема для нашей безопасности. И любой конфликт, который там возникнет, он, в общем-то, будет для нас очень неприятен. Так, я уж не говорю про применение ядерного оружия в случае такого конфликта.
А вы считаете это реальным?
Ну, вы знаете, вот как человек, который провел энное количество лет, занимаясь военно-политическими проблемами, сначала в Академии наук, во взаимодействии с соответствующими ведомствами, а потом в Министерстве обороны и в Совете безопасности, всегда нужно исходить, иметь, так сказать, вот долю, определенный сегмент в планировании, в прогнозировании, который приходится на наихудший вариант.
Просто я не очень себе представляю сумасшедшего, который сегодня нажмет ядерную кнопку.
А вы знаете, вот если вспомнить, были не раз такие ситуации, когда считалось, что только сумасшедший может развязать большую обычную войну. А потом ее развязывали. Так,
ну,
и поэтому я считаю, что, к сожалению, опасность применения использование в той или ином виде ядерного оружия на Корейском полуострове достаточно высока.
Мы сейчас с вами поговорим по поводу ядерного оружия. Ну вот еще одна вещь. Значит, скажите мне, пожалуйста, упрощенно, не по-научному, не с точки зрения науки, а вот на эмоциональном уровне. Вы европеец или вы азиат?
Ну, вы знаете...
Мы все вообще европейцы или азиаты?
Но есть даже конкретные социологические исследования, исследования психологов, вот, в том числе в рамках моего любимого отделения общественных наук, нашей Академии наук. А ментально, культурно давно уже определено, что мы европейцы. Но это не касается, может быть, определенной части нашего населения, которая родилась, так сказать, имеет глубокие корни азиатские. И мы о них, об этих людях не должны тоже забывать. Они хотя включены в общее наше социокультурное пространство с ярко выраженной европейской доминантой, но...
Присутствуют, да, это доля процента.
Да, и генетически, этнически, там, ментально они отчасти азиаты. И во многой, и в значительной степени азиаты.
Расширим вопрос. Да. Россия европейская страна или азиатская страна?
Я думаю, что вот в социокультурном отношении Россия, прежде всего, конечно, европейская страна. Вот в этом-то и сложность нашего положения. В географическом отношении мы и европейская, и азиатская страна. Я помню, как очень интересно определял вообще место в мировой географии Чадаев. Угу. Помните, он говорит, мы не относимся ни к запаху, ни к западу, ни к востоку и ни к югу. Естественно. Мы просто северная страна. Так? А в значительной степени это так и есть, тем более, что после распада Советского Союза у нас нет значительной части вот тех территорий, которые
азиатские
югом,
территории.
Югом нашей да. страны. Да.
Понимаете,
азиатской, ну да. и Кавказа.
Когда я просто слышу, что вот версия там, Дугина, например, что мы евразиатское пространство, ну, подобного рода слова, или там Проханов, что мы там, империя со своей исторической миссией, значит, я так сказать, мило улыбаюсь сам себе и выхожу на улицу и смотрю кого-нибудь не в европейском костюме, не с европейской стрижкой, ищущего еду не европейскую. Ну, я не беру такую экзотику, как японские и китайские рестораны, так дома так никто не питается. Значит, как-то раз я студентов спросил, когда возник спор со студентами по поводу того, какая мы страна, я просил назвать 5 европейских классиков, писателей. Ну, как вы понимаете... Мне там 10 человек выкрикнуло по 5 своих. А когда я попросил азиатских, мне назвали 2. Причем второй был Камасутра. Вот, понимаете, да?
Значит,
это к вопросу об уровне нашей азиатской культуры, да? Знания азиатской культуры.
К сожалению.
Вот. А не обсуждается. Обсуждается другое. Что мне кажется, что это вот положение, когда мы не можем никак определиться. Я не верю в никакую евразийскую страну. Да? Вот есть европейская культура, есть азиатская культура. С моей точки зрения. Есть европейская модель построения общества, есть азиатская модель построения общества. Мы, вот в моей сфере, мы абсолютно строим правовую систему, судебную систему по европейской модели. Да? В Азии, во всей, между прочим, смертная казнь существует. В Европе ее не существует нигде. Ну и далее по тексту.
Ну, то есть вы сторонник формулы Киплинга. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе они не сойдут.
Да.
А я вот здесь не согласен. Да, кстати, ладно. У Киплинга в этом же стихотворении дальше разъясняется, что на самом деле они не столь глубоко разделены.
Нет, я тоже не беру, я не говорю, что это антагонистические противоречия. Просто мне кажется, я специально как бы сейчас топчусь на вашей полянке, потому что я хочу понять психологию тех, кто профессионально в этом разбирается, не для того, чтобы вас оспорить,
Михаил Юрьевич, а дело, понять. Дело даже не в том, что мы обладаем гигантской территорией в Азии, интересами в Азии, которые очень существенно отличаются от интересов, скажем, европейских стран НАТО или Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что мы в своем развитии, в отличие от тех стран, которые вошли в Евросоюз, которые вошли в НАТО, мы не исчерпали ресурс вот этой суверенности, которую необходимо использовать для построения современного цивилизованного государства. Понимаете, они прошли многие стадии, которые нам сейчас приходится проходить, гораздо раньше, и поэтому они были гораздо большей степени готовы отказаться от значительной части своего суверенитета, образовав вот эти вот организации. Мы, я думаю, что у нас еще большой очень потенциал самореализации, потенциал, который нам
необходимо использовать для завоевания, ну, действительно, того, что говорят, достойного места под солнцем, и нам нужно держаться собственной линии, не примыкая
Андрей Иванович, я перед...
ни к одному из, грубо говоря, там, блоков или центров силы, стараясь иметь хорошие отношения с теми и с другими.
Перед перерывом я хочу вот что сказать. На самом деле я немножко выступал провокатором в первой части передачи, потому что мне кажется, и мой опыт юридический, адвокатский подсказывает, что когда ты с кем-то договариваешься в союзе, договариваться нужно, будучи сильным партнером, а не слабым партнером. Я в чем с вами согласен? Что у них было много лет, в течение которых они могли строить нормальную экономику, нормальное свободное демократическое общество, нормальную психологию. Условно говоря, они свои 40 лет по пустыне проходили, и у них рабы уже умерли давно. А у нас еще рабы не умерли, ментально. Это первое. Второе, у нас всего 20 лет, как есть объективная возможность для развития рыночной экономики. И, наверное, я готов с вами согласиться в том, что лет через 20-15, не знаю, да, когда мы, я верю, что в России есть возможность занять куда более заметное место, не только по уровню коррупции, но и по уровню развития экономики. Вот тогда договариваться будет выгоднее и удобнее. Так что вот в этом с вами мы как-то совпадаем.
Я думаю, что договариваться при этом не обязательно о вступлении в НАТО. Нет, а договариваться о более
тесном взаимопроникновении.
Тесном взаимодействии. Да. И я думаю, что для нас важнее договоренности с Евросоюзом, чем с НАТО. Евросоюз — это действительно крайне важное международное интеграционное объединение. В частности, даже по многим стандартам экологическим, экономическим, научно-техническим и прочее, которые превышают в том числе стандарты Соединенных Штатов.
У нас в гостях Андрей Афанасьевич Кокошин в эфире программы «Дуралекс». Мы вернемся через несколько секунд. Еще раз добрый вечер. В эфире «Дуралекс». В гостях программы сегодня Андрей Афанасьевич Кокошин. Андрей Афанасьевич, давайте дальше мы как бы ускорим темп, потому что у меня вопросов помного, а времени осталось уже не очень. Скажите мне, пожалуйста, сегодня вы один из тех, кто занимается будущим России. Я не про демографию, я про науку. Что за мантра такая? Инновации, инновации, инновации. Примеры, вот конкретно, что такое инновации в наших условиях сегодня, что мы можем сделать, что мы уже сделали, о чем конкретно идет речь?
Ну, есть очень широкая трактовка понятия инновации. Инновации при этом могут быть везде, там, в финансовом секторе, они могут быть в туризме, они могут быть в гостиничном бизнесе и так далее. Я этих инноваций не касаюсь, тем более, что инновации, например, в финансовом секторе, как теперь уже выявлено достаточно достоверно, они были одной из причин того глубочайшего финансово-экономического кризиса, в котором мы оказались недавно.
Когда вы сказали слово «инновации» в финансовом секторе, у меня первое, что выскочило в памяти, это МММ Мавроди. Это была инновация.
Ну да, а деривативы, которые все возникли там лет 20 назад, это были инновационные технологии.
Ну хорошо, чем мы занимаемся?
Я могу сказать конкретно, вот чем я стараюсь заниматься. Есть ряд направлений, которые крайне важны для нашей экономики, для того, чтобы мы действительно обладали должным уровнем технологической независимости, о чем сейчас говорит Владимир Владимирович Путин. Направления, в которых у нас есть серьезные заделы, как фундаментального, так и прикладного порядка. Но вот одно из таких направлений – это высокопроизводительные вычисления, суперкомпьютинг. Нам удалось восстановить последние годы существенно свои позиции в этой области. Появились именно разработки отечественных технологий, а не заимствования, там, скажем, крупнейших западных фирм. И мы здесь выглядим сейчас достаточно прилично, но если не в первой тройке, то в первой четверке государств, безусловно, с учетом того, что китайцы очень здорово рванули в развитии собственных суперкомпьютерных технологий. Дальше, это, безусловно, инновационное направление.
Еще.
Это, безусловно. Понял. Дальше, лазерные технологии. Здесь, ну, я напомню, что из трех нобелевских лауреатов, получивших в свое время эту премию, два были наши, Басов и Прохоров. И по лазерным технологиям у нас есть очень серьезные тоже достижения.
Объясните мне одну вещь. Простите, да. Не могу. Да. Там, значит, компьютер, ладно, вспомнил злой анекдот, да, что в России создан самый большой компьютер в мире. Решил не рассказывать, сейчас заодно уже рассказал. Да. Но насчет лазерной технологии. Я за последние несколько месяцев сделал...
Самый большой компьютер в мире сейчас, по-моему, если я не ошибусь, по размерам японский и китайский.
Значит, по поводу лазеров. Значит, вот я сейчас за последние несколько месяцев, мне так сложилось, надо было сделать две небольшие операции. В одном случае мне делали ее немецким лазером, в другом случае французским лазером. Где?
Подождите. Спектр применения лазерных технологий, он очень широкий. Вот есть такой великий лазерщик Гапонцев, профессор Гапонцев, который недавно получил государственную премию Российской Федерации.
В этом году, по-моему.
В этом году, да. В этом году. Я его достаточно хорошо знаю. Он выходец из Российской Академии Наук. Он не только замечательный ученый, но и успешный предприниматель. У него три предприятия. Одно в России, одно в Германии, одно в США. Основные все разработки российского происхождения. Это в том числе силовые лазеры для обработки металлов. Сварка, резание, нанесение покрытий. Мы здесь можем быть, Россия, в числе, в мировой тройке лидеров, безусловно.
Хорошо, так,
лазеры. Так, лазеры для телекоммуникационных задач. Тот же самый Гапонцев и другие. Дальше. Я считаю, что мы можем очень неплохо выглядеть и, в общем-то, выглядим в ряде направлений радиоэлектроники. Мы здесь были среди мировых лидеров в свое время, в частности, в радиолокационных средствах. Потом был у нас очень серьезный провал. Сейчас идет процесс восстановления позиций в этой сфере. Я знаю целый ряд сильных научных центров, в частности, Институт имени Гамалея в Москве, который очень неплохо выглядит по биомедицинским технологиям.
Про медицину. Да. Мне про медицину хочется, потому что продолжительность жизни в нашей стране, вы знаете, какая. Это, естественно, не только медицинская проблема, но и социальная, и экологическая, и так далее. Но что-то у нас почему-то все, кто имеет возможность лечиться, едут в Израиль, в Германию, в Швейцарию. Лазеры, которыми я видел.
Хотите, я вам скажу. Я, например, лечусь, слава богу, болельщиков вроде особых нет, но лечусь только в России. Просто надо знать, где лечиться.
Я тоже лечусь.
И причем...
Нет, Андрей Ильич, я тоже так получилось, что я лечусь только в России. Я же не об этом. Мы с вами сейчас будем радиослушателям рассказывать, какая у нас блестящая медицина?
Не будем, да? Конечно, не будем. Но блестящие врачи у нас есть, и блестящие клиники есть.
Я бы сказал так, еще остались.
Я бы не сказал, что еще остались. Появились все-таки и старые, так сказать, прибавили, и кое-что новое появилось. Но вы правы в том отношении, что это направление у нас очень серьезно было запущено. Сейчас одна из важнейших задач, она поставлена высшим государственным руководством, и президентом, и премьером, это восстановить отечественную фармацевтическую промышленность.
Кстати.
Да, и это очень благородная и нужная задача, поскольку речь идет, во-первых, о контроле, более жестком контроле качества. Мы получаем по импорту много, как говорят люди, которые в сфере искусства, фальшаков. И цена, конечно. Цена должна быть совершенно иная. И медицинское оборудование. Проблема здесь, конечно, состоит в том, что многие наши отечественные разработки, в том числе сделанные предприятиями оборонно-промышленного комплекса, они, конечно, нуждаются в серьезной инжиниринговой доработке для того, чтобы успешно выйти на рынок. И нужны достаточно серьезные масштабы производства.
Хорошо. Почему мы томографы покупаем? Со скандалом, со взятками на покупку томографов?
Насчет скандалов и взяток я здесь прокомментировать не смогу, поскольку до этого руки не дошли, чтобы разбираться. Насчет, конечно, создания томографов наши конкуренты ушли далеко вперед на определенном этапе. В 90-е годы у нас вообще ничего не развивалось, понимаете? Там едва-едва выживали люди. Но сейчас, я думаю, что мы вполне способны определенные виды очень сложной техники реально делать. Например, это техника не совсем, не чисто только для медицинских целей, но в медико-биологических исследованиях она используется, это электронные микроскопы. Есть в Зеленограде прекрасное предприятие, которое уверенно держит определенную долю отечественного рынка и работает на экспорт. А это примерно тот же класс сложности, тот же уровень технологический, что и компьютерная томография, например, для медицины.
Только вопрос, сколько нужно нам в стране электронных этих самых микроскопов, сколько штук, и сколько сотен нужно томографов? Понимаете, на что я намекаю, да?
Томографов, я думаю, нужно больше, хотя, я думаю, что электронных микроскопов тоже нужны уже сотни единиц.
Возможно, не спорю с вами.
Без них не обходится ни одна из серьезных исследовательских лабораторий.
Простите, чистого гуманитария, мне в моей профессии электронный микроскоп не нужен, а томограф мне нужен. Хорошо, Андрей Павлович, вы затронули тему, по которой хочется задать вопрос, но, надеюсь, вы понимаете, что я не пытаюсь у вас выведать обсудить гостайну. Вы же всегда имели касательство, или в последнее время имели касательство к военным разработкам. На дилетантском, моем дилетантском уровне, как мы, так сказать, соотносимся с потенциальным противником, что новенького, а что экзотического существует в разработках российских по вооружению? Ну, булава, слава богу, полетела вроде.
Вот вы хорошо, что вспомнили про булаву. Я могу сказать так вот. Когда мне довелось стать первым заместителем министра обороны в 92 году, это было жуткое и тяжелейшее время. И нужно было при тех скуднейших ресурсах, которые выделяло государство на военные нужды, и при распаде системы управления оборонно-промышленным комплексом, вспомним, что в Советском Союзе была девятка оборонно-промышленных министерств, мы с огромным трудом сохранили два, одно Минатом, на это сразу как бы руководство пошло, и Роскосмос возник из одного из министерств. Остальные были ликвидированы.
Ну, да, и вот, Светмаши все.
Да, и через них ведь шла значительная часть финансирования, не только через Минобороны. Возникла головоломная задача, что же делать. И мы тогда с начальником генштаба генералом Дубыниным, потом генералом Колесниковым Михаилом Петровичем, их, к сожалению, нет с нами, был такой замечательный генерал-полковник Миронов Вячеслав Петрович, начальник вооружения, мой подчиненный непосредственный, с рядом деятелей промышленности, без особого участия, скажем так сказать, правительства, сами для себя выбрали приоритет. Это сохранение способности нашей страны производить, разрабатывать и производить сверхсложные технические системы. А в рамках этого номер один был приоритет, это, конечно, развитие стратегических ядерных сил сдерживания. Поскольку утрата этого технологического направления, она привела бы к непоправимым последствиям и к вычеркиванию нас, России, из числа великих держав, а тем более претендентов на восстановление статуса супердержавы.
Прошло 20 лет, и где мы находимся?
Я думаю, что по стратегическим ядерным силам мы выглядим очень прилично. Удалось за это время сделать такие межконтинентальные баллистические ракеты, целые комплексы ракетные, как Тополь-М. И на самом деле это не модернизация Тополя, а просто мы залегендировали в свое время вот так. Это совершенно новая ракета. Ракета Ярс, которая является развитием того проекта, по которому шел Тополь-М.
Это... Ну, и сравнение, знаете, я опять по-дилетантски, у американцев такое же, чуть лучше, чуть хуже.
Вы знаете, я думаю, что по степени новизны, по способностям преодолевать противоракетную оборону, поскольку перед нами такая задача стоит, а у американцев, в общем, такая задача пока не стоит, я думаю, и по ряду других параметров наши комплексы, вот, которые я упомянул, превосходят американцев. Я считаю, что очень надежная, отработанная, как говорится, до звона система морского базирования, это ракетный комплекс «Синева», под наши подводные ракетоносцы БДРМ. Ну и сейчас, слава богу, наконец пошла булава. Под лодки проекта «Борей», которые еще пришлось мне закладывать в тех жутких условиях, но мы тогда не просто дотягивали старые проекты, но мы и заложили все-таки новые. А вот эта вот проблема ручного управления, постоянного стягивания ресурсов на приоритетных направлениях, она тогда существовала исключительно. И я считаю, что удалось, но мы тогда запустили специальную новую программу унифицированной электронно-вычислительной техники, интеграция СВТ, в результате чего родились такие средства, вычислители, как багет, которые стоят прямо на 160 различных военных изделиях. Конечно, надо было причем это делать в условиях того, что в электронике Советский Союз уже отставал от супостата, как говорили мы тогда, и принимались целый ряд новых решений. Но удалось достичь нового уровня снижения шумности на многоцелевых атомных подводных лодках. Наши лодки уже как бы в постсоветское время вышли на уровень шумов, соизмеримый с биологическими шумами моря. Это была наша страшная...
То есть вы хотите сказать, что их локатор не берет? Звуковой локатор, как это называется правильно, по-научному?
Но, во всяком случае, их малозаметность, как бы, их заметность в разы снизилась, она стала совершенно другой, нежели это было в предыдущее десятилетие, была, к сожалению, болезнь нашего подводного флота. И много других удалось достичь решений. А сейчас пошли хорошие средства на государственный оборонный заказ, в том числе на НИОКРы, ну и на закупки вооружений. Конечно, не все готово для использования этих средств. За это время самая страшная проблема – это старение кадрового состава и старение оборудования, техники, станков в оборонно-промышленном комплексе. Поэтому вот я и целый ряд моих коллег, мы активно боролись за то, чтобы появилась наряду с новой мощной программой переоснащения вооруженных сил по закупкам, по НИОКРам, специальная еще программа по переоснащению расширение оборонно-промышленного комплекса. И на это тоже запланированы изрядные деньги, но они должны быть, вот сейчас каждое предприятие, которое претендует на то, чтобы участвовать в реализации государственного оборонного заказа, государственной программы вооружения, оно должно разработать такой план развития своего предприятия, чтобы ориентироваться на, во-первых, новейшие вооружения, уже перспективные вооружения, и на использование новейших технологий. Ну, вот я могу пример.
Да. Сейчас вы, когда это все говорили, я вспомнил недавнее выступление президента на совещании, где он говорил о том, что вот в послании Федеральному собранию сказал о необходимости введения там 30 подводных лодок, там 40 чего-то, 50 чего-то, неважно. И сказал такую фразу, что я же не сам это сказал, все с вами было согласовано. Почему не выполнено, то наказано? Послушать вас, все прекрасно. Нет, послушайте его, а в остальном прекрасная маркетинг.
Вы знаете, я же не говорю, что все прекрасно. Я говорю, что вы меня спросили, а есть ли у нас что-то достижение? Я вам рассказал достижение.
Когда вы рассказали про научные разработки, верю. Когда вы говорите про то, что это уже реальность, и вот это все стоит на вооружении, введено в строй, как-то вот...
Я вам сказал только об одном сегменте. О компонентах стратегических ядерных сил сдержу. Немножко залез в силу общего назначения применительно, скажем, к атомным подводным, к целевым атомным подводным лодкам. Я же не стал вам говорить про целый ряд других компонентов систем вооружения.
Чтобы не зациклиться на вооружении. Я что-то слышал, что существуют сейчас какие-то всякие и у нас, и на Западе, скажем, экзотические вооружения. Это о чем идет речь?
Вообще, надо... Это очень хороший и серьезный вопрос. Вот недавно создан совет по научной и технической политике при Министерстве обороны. И мне поручено его возглавить. В этот совет входит ряд крупнейших наших отечественных ученых, в том числе 3 вице-президента Академии наук. Целый ряд видных военачальников, экспертов. Вот один из вопросов, которым мы будем заниматься, вот я не скрываю, это вопрос о так называемых экзотических системах вооружения. Но при этом...
Ну а что такое экзотические?
Я этими системами вооружения занимаюсь, ну, уже несколько десятилетий. И мы должны сказать, что по ряду направлений, вот, ну как с термоядерным синтезом, помните, еще в 70-е годы нам обещали, что мы будем получать дешевую, неисчерпаемую энергию, но процесс затянулся, люди тем не менее продолжают работать, государство тратит большие средства на создание установки, так и тут по экзотическим средствам, ну пожалуйста, лазер, различные виды лазеров.
Понятно.
Ну,
инженера Гарина.
Покруче, чем гиперболоид инженера Гарина. Пучковое оружие, это ускорители частиц. Да. Дальше электродинамические ускорители масс. Это так называемые электромагнитные пушки, когда снаряд разгоняется
за
счет...
Да, видел по телевизору.
Создание движущегося магнитного поля.
Да, в лабораторных условиях уже что-то там выстреливает.
Да, но я могу просто сказать, что и уже давно выстреливают, уже несколько десятилетий. Первая идея такой пушки, она появилась еще накануне Первой мировой войны у французов. Но вот в некоторых направлениях, я думаю, что могут быть в ближайшее время получены интересные результаты. Мы внимательно следим за тем, что делается в других странах. Ну и рекомендуем тоже развивать ряд направлений у нас. Дальше я не буду говорить.
Понятно. Хорошо. Резко меняем тему. Это не комплимент, это констатация факта. Вы, что называется, 100% интеллектуал. И во власти вы 20 лет. Минимум 20 лет. Если вы замминистра обороны, стали в 92-м. Скажите мне, пожалуйста, а как себя чувствует интеллектуал во власти?
Хороший вопрос. Я себе его никогда не задавал. А вы знаете, я выходец из системы Академии наук. И в рамках Академии наук я занимался теми вопросами, которые докладывались, в том числе непосредственно высшему руководству Советского Союза. Так, и тогда уже была отработана модель взаимодействия интеллектуалов с властью.
А она сегодня работает? Я вам скажу, почему я задал этот вопрос. Потому что, ну, я во власти уже 10 лет, и я наблюдаю, скажем так, уменьшение количества креативщиков. Увеличивается количество блестящих исполнителей, но не креативщиков. А мы же с вами понимаем, что в государственном управлении, в государственной власти должен быть определенный баланс тех и других. Если все будут исполнять, а исполнять, собственно, будет нечего, то какого толку, что они все исполнители? Если все будут креативить, а не будут те, кто умеет это все исполнять, то, собственно, какой смысл креативить? Вот я имею в виду ваши ощущения в этом балансе.
Ну, я бы немножко перевел другую систему координат вопрос. Я занимаюсь вопросом, в том числе даже я вам сейчас подарю книгу, которая называется «Политика как общественный феномен», где специальный раздел посвящен взаимодействию между политическим классом и интеллектуальной элитой, и политическим классом и учеными. Я еще лет 20-30 назад обратил внимание на эту тему, изучая опыт Соединенных Штатов. И там не раз ученые приходили во власть, я уже называл сегодня. Был Киссинджер во власти, был Бжезинский, был Ростов, который написал «Стадии экономического роста», и целый ряд других, наверное, мы можем вспомнить деятелей. Очень регулярно приходят профессора там Гарварда, Стэнфорда, даже на посты министра обороны. Но я считаю, что вопрос взаимодействия между властью и учеными, он действительно требует своей отработки. Ученый, когда он приходит во власть, он должен, конечно, в известной степени адаптироваться под те параметры функционирования государственной машины и политической системы, которые они там есть. Я честно вам скажу, что в своей деятельности, вот я встаю очень рано, с утра я стараюсь первые 1.5-2 часа посвятить науке. Я что-то пишу сам, я редактирую работы моих коллег, читаю аспирантские труды, стараюсь найти, так сказать, новых блестящих ученых. А потом я это все отрубаю и работаю с документами, которые связаны с моей депутатской деятельностью. Потом приезжаю в Думу, естественно, здесь уже процесс включения в политическую деятельность, он резко активизируется. А потом к вечеру я опять возвращаюсь к интеллектуальной деятельности.
То есть туда, где можно подискутировать, поскольку в Думе, как мы знаем, это не место.
Нет, ну ладно.
Ладно, это я стебаюсь. Идет... Ладно, я стебаюсь.
Да, у нас много идет дискуссий, споров, сколько угодно.
Нет, просто
заседаниях комитета.
Не мог не съязвить. Ну, Андрей Павлович, ну поймите правильно. Ну не мог. Мы же на эхо Москвы.
Да, эхо Москвы, да, я понимаю.
Хорошо. Опять резко меняю тему. Скажите мне, пожалуйста, вы не считаете, что религия оказывает сдерживающее воздействие на развитие общества?
Нет, не считаю. Вы знаете, я считаю, что религия – это важный по-прежнему очень ингредиент общественного сознания.
Стоп, давайте отдельно договоримся. Я про религию, я не про веру. Религия – это институты, это посредники.
Ну,
а вера – это то, что внутри каждого либо есть, либо нет.
Религия и институт – тоже не совсем тождественные понятия, хотя я имею в виду религиозные институты. Ну, ладно, условно, примем так. Я не считаю этого. У нас после распада Советского Союза и крушение той модели социализма, которая была у нас, возник, конечно, колоссальный такой духовный и морально-этический вакуум. Он был в основном заполнен деструктивными, я считаю, разрушительными идеями, в отношении которых у нас не было собственного иммунитета. Если в западных демократических странах этот иммунитет выстраивался там столетиями, то мы, вот, будучи закрытой системой, искусственно отгороженной от многих, так сказать, феноменов там,
и вы считаете, что религия, вера, да, даже я их объединяю, может заполнить этот вакуум?
Ну, во всяком случае, я просто знаю очень многих деятелей Русской Православной Церкви, других конфессий, которые действуют на территории Российской Федерации, которые, в общем, очень честно, порядочно и с каким-то с преданностью, так сказать, своим идеям, а идеи у них религиозные, работают над тем, чтобы, ну, так, как говорится, укрепить мораль, этические устои нашего общества. Я приветствую их деятельность и стараюсь во многих случаях им помогать, в том числе в моем избирательном округе.
Вы сейчас сказали по поводу других конфессий. Знаете, у меня был вот в истории Дуралекс был момент, когда я пригласил представителей трех конфессий поговорить о соотношении закона Божьего и закона человеческого. Ну и вот с одним из представителей одной из конфессий зашла речь о том, что вот умный человек, образованный. Я говорю, слушайте, вы что, серьезно верите, что вот Бог создал человека, да, из его ребра, там, женщину. Он говорит, ну, короче, дошли мы до того, что все, что касается истории развития от Большого Взрыва до сегодняшнего дня, тут Бог, в общем, ни при чем. Это как-то вот само собой произошло. И я подумал, что я прижал его как бы к стенке. Но получил ответ, от которого, честно говоря, я растерялся. При моей профессии довольно редкое явление. Потерял дар речи. Сказал, ну, хорошо, а Большой Взрыв кто устроил? Вот. На этом уровне спорить о религиозности,
но я уже давно такие споры не веду, понимаете?
Вот.
Я религию рассматриваю как тоже общественный феномен.
Я объясню, почему я спрашиваю. Да. Простите. Дело все в том, что с моей точки зрения религия именно не вера. Вера – это чисто нравственные, так сказать, духовно-нравственные аспекты. А религия – это институт. Религия в силу своей специфики, как и право, кстати говоря, всегда консервативна. А любой консерватизм сдерживает развитие общества. И только, не только в хорошую сторону, но и в плохую. Понимаете? То есть я не противник, да? Я не воинствующий атеист. Но мне кажется, что то, чем вы занимаетесь, вот в этой области, религиозные постулаты, они вольно или невольно тормозят развитие тех же самых инноваций,
Я как-то этого совершенно не чувствую. Я общаюсь регулярно и с иерархами Русской Православной Церкви, поддерживая отношения с высшим духовенством других конфессий, и не чувствую, чтобы они какое-то оказывали тормозящее воздействие.
Очевидно, что они этого не хотят делать сознательно.
Нет, это понятно совершенно. Не сознательно, не бессознательно. Я не чувствую никакого здесь противоречия. Вы очень хорошо упомянули о том, что консерватизм, в общем-то, это такое явление, которое несет в себе и в значительной степени позитив. И я считаю, что как раз вообще современной цивилизации, в целом, не только нашей российской цивилизации, а той цивилизации, которая молотит все в сторону большей и большей глобализации, истощения ресурсов нашей планеты, здоровый консерватизм бы, ох, бы как не повредил. В некоторых направлениях даже научно-технического прогресса, вы знаете, уже вот мы рассматриваем эту тему там, на форумах экономистов, даже социологов, по некоторым направлениям научно-технического невозможно двигаться вперед без учета морально-этических факторов и без формулировки морально-этических принципов.
Понимаю. Андрей Иванович, а насчет морально-этических принципов.
А религия...
Вы сегодня упомянули... Да. Двух начальников генштаба, сказав, что, к сожалению, с нами нет. Вот это такой вопрос странный, на первый взгляд. А у вас вот из близких друзей, родственников, кто-нибудь умирал от рака?
Да, довольно много. Вот один из этих начальников генштаба.
Скажите, просто, а как вы относитесь к эвтаназии?
Ну, вот вы знаете...
Вспомнив конкретно людей.
Да, я вам не могу. У меня умирал мой двоюродный брат от этого, дядя.
Как вы относитесь к эвтаназии?
Вы знаете,
вспомните глаза.
У меня нет ответа на этот вопрос. Я вот...
Честно, а вот у религии есть. Нельзя. Вот тут я начинаю заводиться, потому что у меня тоже близкие умирали от рака. Понимаете, я помню их глаза. И помню пустые глаза тех, кто говорит, что нет, эвтаназия дело не богоугодное. Я вот о чем говорю.
Ну, вы знаете, вы, так сказать, все это свели к тому, вот такому
Я к тому веду, что религия, как мне кажется, именно я подчеркиваю, я разделяю религию и веру, что религия должна быть тоже соответствовать 21 веку. Она не может не меняться.
Нет, но понимаете? Она и меняется.
Ну да, как тот, который мне сказал, что все началось до Большого Взрыва, это Бог, а вот Большой Взрыв – это Бог, а дальше все самостоятельно. Ладно, меняем тему. У меня в передаче есть традиция. Каждый гость обязан это сделать. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. У вас есть время подписать 3 указа. Принять 3 закона, не важно. О чем будут эти указы?
Если представить себе такую ситуацию, то, наверное, прежде всего, конечно... Эти указы бы касались некоторых вопросов обороны и безопасности.
Понял.
Второе, касались бы определения определенных привилегий, условий развития отечественных высоких технологий, приоритет российским производителям, например, в частности, касающимся госзакупок.
Угу. Особенно, вы можете выйти за пределы своей сферы деятельности.
Особо наукоемко. Я стараюсь думать, понимаете... в той системе координат, в которой я все-таки могу какое-то сделать более-менее компетентное суждение. Ну и, наверное, я бы с удовольствием подписал бы указ, касающийся сохранения и реставрации различных памятников культуры, особенно культурных ландшафтов. Я давно занимаюсь этим для души. Я как-то собирал большое совещание еще со Швыдким, когда он был министром культуры, по российским малым городам исторического наследия. От Тобольска до там, Суздаля и так далее. И я считаю, что вот здесь...
Нет, меня не надо уговаривать, я уже его завизировал.
Да.
Третью кассу завизировал.
Отлично, спасибо.
В эфире была программа «Дуралекс». В эфире сегодня в гостях в программе был Андрей Иванович Кокошин. И я хочу сказать, Андрей Иванович, что вы относитесь к категории тех моих гостей, слава богу, не очень малочисленных, с которыми, явно не хватает времени для того, чтобы наговориться всласть. Спасибо.
Спасибо вам большое, Михаил Юрьевич, за приглашение. Всего самого доброго нашим слушателям.